Здоровая среда на 91.2 FM.
Доброго дня мы желаем всем, чья волна сейчас на 91.2 FM. Это программа «Здоровая среда». У микрофона Александра Фадеева, и у нас в студии сегодня исполняющая обязанности ректора Пермского медуниверситета имени Вагнера Благонравова Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, здравствуйте, рада вас снова видеть в нашей студии.
Добрый день, взаимно.
Расскажите, закончилась ли уже приемная кампания этого года в медуниверситет, и какие итоги можете подвести?
Приемная кампания не закончилась, но промежуточные итоги подвести уже можно. Угу. На сегодняшний день мы опубликовали списки зачисленных на лечебный факультет, стоматологический, педиатрический факультет, но продолжается прием документов на контрактную форму обучения и на медико-профилактический факультет.
Угу. А сколько вообще студентов-очников в этом году, и есть ли разница какая-то по их числу, по факультетам?
Ну, во-первых, у нас только очная форма обучения. Никаких других форм обучения в медицинском вузе не предусмотрено. Нельзя выучиться на врача заочно.
Так, хорошо.
Ну, существуют так называемые контрольные цифры приема. В этом году 505 мест было выделено нашему университету бюджетных. Из них 285 мест на лечебное дело, 130 мест на педиатрию, 35 мест на стоматологию, 55 мест на медико-профилактический факультет.
Угу. И вот на него-то и продолжается сейчас прием.
Да.
А расскажите, кто вообще туда поступает и какие перспективы у выпускников?
Ну, поступить на этот факультет может любой выпускник школы или выпускник медицинского колледжа. И вообще тот, кто решил свою жизнь связать с такими специальностями, как гигиена, эпидемиология, клиническая лабораторная диагностика, бактериология, вирусология. То есть спектр возможностей у выпускников этого факультета достаточно широкий. Я сама в свое время закончила этот факультет, и, в общем-то, всех призываю к тому, что дело это нужное, полезное и чрезвычайно интересное.
Слушайте, а как вы выбрали вот медико-профилактический? Расскажите немножечко о своем профессиональном пути, что подтолкнуло?
На самом деле, когда заканчиваешь школу, не очень понимаешь, что это за специалист и чем ты будешь заниматься. Может быть, немножечко информации об этом не хватает, как-то, может быть, неправильно мы доносим. Просто среди наших знакомых, друзей моих родителей, была такая мамина подруга.
Традиция.
Нет, не традиция. Была подруга у мамы, которая закончила в свое время этот факультет, и она мне как-то так рассказывала, как это интересно, как это здорово, в чем заключается эта работа. И я, желая, так сказать, учиться в медицинском вузе, на самом деле не видела себя в качестве врача-лечебника. У меня никогда не было вот такой потребности вот именно вот полечить людей. Вот многие идут с этой потребностью, а у меня такой потребности не было. Мне хотелось изучать медицину, мне хотелось понимать, как процессы всевозможные, физиологические происходят, анатомию организма изучать. Но вот работать именно на излечение людей мне было, может быть, не очень в тот момент интересно и не стало интересный по сей день. Вот. А та работа, которая касается именно профилактики, здорового образа жизни, исследований медицинских, меня всегда привлекала. Я совершенно сознательно поступила на медико-профилактический факультет. Я не подавала документы ни на какой другой, хотя я закончила школу с медалью и, в общем, могла претендовать на поступление в любой вуз, на любой факультет, в общем-то, без особых проблем. Вот. Я сделала осознанный выбор и ни разу в жизни об этом не пожалела.
А помните, что именно вам подруга сказала, подруга мамы, почему это так здорово учиться на медпрофи?
Ну, вы знаете, наверное, сейчас уже эти мотивы, они слабо могут кого-то сподвигнуть на это. Времена были такие тяжелые, голодные. Она говорит, ты что, говорит, будешь врачом по гигиене питания, будешь проверять все рестораны и кафе, вот, будешь уважаемым человеком и не голодать не будешь. Вот, на тот момент, когда в магазинах была одна морская капуста на полках, это выглядело вообще как такой мощный толчок к жизни. Ну, на самом деле, потом все сложилось совершенно иначе. чем по гигиене питания я не стала. И, ну, наверное, это был такой скорее веселый момент, чем реально мотивирующий. Я уже вот предварительно сказала о том, что мне на самом деле было интересно изучать медицину, и в дальнейшем я в качестве своего профессионального пути выбрала эпидемиологию, и это действительно очень интересная специальность. Когда я ее изучала еще в ВУЗе, мне казалось, что она сродни работе следователя, потому что там нужно глубоко разобраться вот во всех этих взаимосвязях между источником инфекции, между восприимчивыми людьми, найти правильные факторы передачи, которые послужили распространению инфекции. И эпидемиолог ведь это такой специалист-аналитик, он сидит с чертежами, с бумагами, рисует эти схемы, пытается понять, а как же вот это все произошло, что послужило первоисточником. Это очень интересная аналитическая работа, которая включает мощно твои функции мыслительные.
Угу. А что самое интересное было во время обучения, кроме эпидемиологии, понятно?
Тут, знаете, это от склонности каждого человека зависит. Мне интереснее всего были как раз те самые фундаментальные предметы, которые изучаются на первых курсах и которые составляют базис медицины. Это физиология, анатомия, биохимия. То есть это такие, можно сказать, общеобразовательные медицинские предметы, без понимания которых, в общем-то, дальше врач двигаться не может. Какие-то клинические дисциплины, их на основе этого базиса потом доучить, как говорится, можно. А вот если ты не получил вот этого хорошего базиса, вряд ли ты сможешь стать действительно глубоким и хорошим специалистом.
Угу, хорошо. А, например, на последних годах обучения какие-то там ведь уже более узкие?
А на последних годах обучения это как раз идут профильные дисциплины, которые вот уже больше привязаны к твоей специальности, которую ты впоследствии будешь осваивать. Вот. Ну, и мне всегда очень привлекала микробиология, и в дальнейшем я получила специализацию бактериолога. Мне всегда была интересна лабораторная медицина, и это такая технологичная отрасль медицины, она бурно начала развиваться, вот, наверное, с 2000-х годов и продолжает до сих пор. Это и медицинская генетика, это и вот как раз особенности там, иммунологии, биохимии. И в дальнейшем я освоила специальность клинической лабораторной диагностики. Я по ней прошла интернатуру в свое время. Вот, наверное, эти. Ну и, конечно же, эпидемиология.
Угу. А в какой момент вообще студент делает выбор вот по этой узкоспециализации? То есть вот он поступает на медико-профилактический, допустим, еще толком не понимает, кем он станет, вот изучает анатомию, физиологию, другие базисные дисциплины, и когда вот этот вот переломный момент, когда уже нужно сделать выбор?
Этот выбор, как правило, происходит вообще уже после окончания вуза. То есть выпускается специалист с записью в дипломе врач по специальности медико-профилактическое дело. И, в принципе, здесь уже можно, в зависимости от того, куда ты хочешь пойти работать, ну, например, госпитальным эпидемиологом в больницу, и ты, собственно, будешь в врачебном сообществе, ты будешь работать в медицинской организации. Причем врач-эпидемиолог в медицинскую организацию, как правило, сразу приходит, ну, в общем-то, на достаточно высокий, так сказать, пост, потому что его задача контролировать работу всех отделений. Вот. Либо можно пойти сразу трудоустроиться в учреждение Роспотребнадзора, вот, и здесь уже будет определение, то есть кем ты станешь, эпидемиологом или гигиенистом. Либо можно сразу после окончания вуза или не сразу после окончания вуза получить специализацию, пройдя ординатуру, это двухлетнее обучение, и через ординатуру можно получить специализацию в области, например, клинической лабораторной диагностики и, соответственно, стать врачом клинической лабораторной диагностики, работать в медицинской лаборатории или в какой-то другой лаборатории. Вот, можно получить специализацию бактериология, вирусология. Можно углубить свои знания в области гигиены или эпидемиологии.
Угу, то есть довольно широкие такие перспективы. А вообще специальность эпидемиолога стала ли более популярной у тех, кто обучается медицине в свете последних событий, таких как пандемия и вот сейчас, например, угроза эпидемии кори, да, о которой говорят специалисты?
Ну, мне, наверное, это такой ограниченный промежуток времени, в ходе которого какие-то вот эти тренды оценить сложно. Но, безусловно, что многие люди просто среди населения узнали хотя бы, что есть такой специалист-эпидемиолог. Но, на самом деле, если вернуться далеко-далеко в прошлое, когда постоянно людям угрожали страшные болезни, холера, чума, там, сибирская язва, еще такие, которые на слуху. Вот. Тогда, в общем-то, было понятно, чем занимается эпидемиолог и что это за специалист. Потом, по мере улучшения, ну, в принципе, санитарно-эпидемиологического состояния, с развитием вакцинации населения, как-то угроза вот этих вот инфекционных болезней, она ушла на второй план, и это эпидемиологи превратились в таких бойцов невидимого фронта. И вот, наверное, последние события последних лет, когда у нас вот то пандемия ковида, то пандемия гриппа, то вот нам еще какие-то новые инфекционные угрозы, появляются новые инфекционные угрозы, опять вот какое-то такое понимание среди населения вернулось к тому, что, насколько эта профессия востребована, нужна, важна. И нужно еще понимать, что долгое время существовали такие расхождения между западной и отечественной школой эпидемиологии. Отечественная школа эпидемиологии изначально развивалась именно для борьбы с инфекционными заболеваниями. Запад больше шел по направлению борьбы с массовыми неинфекционными заболеваниями. И если, например, я приезжала за рубеж, меня спрашивали, ты кто по специальности? Я говорила, эпидемиолог. У всех сразу включалась ассоциация, что борьба с курением и раком легкого. Если у нас в стране говоришь эпидемиолог, это в первую очередь вот как раз приходит на ум чума, холера, ковид и так далее. Ну, сейчас эти позиции сблизились. В общем-то, эпидемиологи занимаются профилактикой и борьбой как с массовыми инфекционными заболеваниями, так и с неинфекционными заболеваниями через центры профилактики, через учреждения Роспотребнадзора.
Угу. Это, знаете, недавно как раз разговаривали про прививки. Я спрашивала маму, там, все ли прививки ставили, ну, потому что среди моих знакомых, молодых мам, кто-то отказывается от прививок совсем, кто-то не идет, например, по календарю, делает выборочно. Она говорит, ну, ты знаешь, в наше время еще были так свежи воспоминания обо всяких эпидемиях, что просто вот, ну, без альтернатив. Конечно, мы ставили все, что было, все от всего вас, естественно, прививали. И мне кажется, что эта история такая же, как с популярностью эпидемиологов и значимостью их. То есть как только угрозы действительно возрастают, становятся более актуальными, люди понимают, ага, вот зачем, оказывается, ставить прививки, ага, вот, значит, зачем учиться на эпидемиолога. Хорошо, мы довольно подробно с вами разобрали про медико-профилактический факультет. Сейчас прервемся буквально на пару секунд, и потом, конечно же, хочется спросить, какие требования к абитуриентам, которые хотят выбрать медико-профилактический.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня, напомню, Анна Сергеевна Блаконравова, исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера. Мы говорим о приемной кампании, о том, куда поступают школьники, какие выбирают направления, если хотят стать медиками. И вот прямо сейчас еще есть возможность поступить на медико-профилактический факультет. Анна Сергеевна сама заканчивала в свое время этот факультет, и в первой части передачи мы подробно обсудили, какие перспективы открываются перед теми, кто выбирает это направление. А сейчас, конечно, хочется поговорить о том, что для этого нужно сделать, какой вообще алгоритм, какие требования и какой алгоритм действий у человека, если он хочет на медпроф.
Ну, в первую очередь нужно получить среднее образование, закончить школу, сдать ЕГЭ и набрать не менее 40 баллов по таким предметам, как химия, биология или профильная математика и русский язык. Если это выпускник медицинского колледжа, то есть выпускник среднего профессионального образования, то у него есть возможность прийти в наш вуз и сдать так называемые внутренние вступительные испытания по тем же самым предметам. Химия, биология или математика и русский язык. И эти вступительные испытания в августе будут организованы, собственно, и на нашем сайте, на портале для абитуриентов нашего вуза эта информация представлена по срокам проведения этих вступительных испытаний, и в нашей группе ВКонтакте эта информация появится. Вот. А как подать документы? Документы можно подать лично, придя в приемную комиссию, которая находится в нашем учебном корпусе по адресу улица Крупская, 44. Работает приемная комиссия каждый день, кроме выходных, с 9 до 3 часов дня. Кроме того, если зайти на сайт Пермского государственного медицинского университета и зайти там в раздел «Портал абитуриента», то можно подать документы дистанционно, собственно, через личный кабинет абитуриента. Вот. И с 10-го... Да, и с 10 числа начнется прием этих документов. Вот, ну, либо послать по почте, но тут уже времени не очень много. Угу. Вот, поэтому, ну, такой вариант тоже есть.
Угу. Слышала, что в этом году в вузе появились какие-то технологические новшества, которые помогают абитуриентам ориентироваться. Что-то вроде, знаете, там, бота, помощника. Можете прокомментировать? Или это инсайдерская информация?
Нет, здесь никаких секретов нет. На самом деле мы запустили чат-бот, который помогает сотрудникам приемной комиссии отвечать на наиболее частые вопросы. Ну вот мы в этом году чуть-чуть его опробировали. Надеюсь, что к следующему году мы доработаем эту систему, и, в общем-то, можно сказать, в круглосуточном режиме она позволит информировать наших абитуриентов о том, как правильно делать, что необходимо делать.
Mm-hmm. А, ну, то есть, это речь о том просто, что получить ответы на самые актуальные вопросы в любое время практически суток можно. Хорошо. А вообще еще какие-то новшества приемной кампании этого года можете обозначить?
Ну, в этом году мы продолжили активно использовать суперсервис «Поступай онлайн», ну, как и все другие вузы нашей страны. И нужно сказать, что количество заявлений, поступающих именно таким образом, оно существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом, когда абитуриенту нет необходимости лично приносить документы, в том числе и оригиналы документов, достаточно их через портал госуслуг загрузить и поставить отметку о том, что вот эти документы, их эквивалент оригиналов документов абитуриент хочет подать именно в наш вуз.
Очень удобно, да. Можно вовремя уложиться в сроки, подать документы, а потом до какого периода можно лично... Есть какой-то дедлайн принести?
Ну, если говорить о приеме на лечебный педиатрический стоматологический факультет, то уже прием на бюджетные места закончен, а на... Я не помню, до какой даты продолжается прием документов. Вот, насколько я помню, 11 числа уже должно произойти зачисление, будут опубликованы списки.
Угу. Вот. Ну, на сайте в любом случае, да, можно посмотреть.
Что касается вот, медико-профилактического факультета, то там подача документов в зависимости от того, идут ребята по результатам ЕГЭ или хотят сдавать внутренние вступительные испытания. Но в любом случае до 24 августа все эти истории уже будут завершены, и не позднее 28 числа мы должны опубликовать списки зачисленных.
А то есть можно, если не прошел по баллам, можно попробовать сдать вот этот внутренний экзамен?
Только для выпускников среднего профессионального образования. Угу. Если по ЕГЭ не прошел, то можно попробовать их пересдать, но это уже будет в следующем году, и попробовать снова.
Ну, то есть второго шанса условно нет, только через
год. Нет, шанс есть всегда, но только это время.
Понятно, хорошо. Так, мы прервемся сейчас на еще одну короткую рекламную паузу и вернемся.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фазеева. И у нас в студии сегодня исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета Анна Сергеевна Благонравова. Мы обсуждаем приемную кампанию этого года. Выяснилось, что уже большинство бюджетных мест закрыты, но продолжается прием на медико-профилактический факультет. И Анна Сергеевна от души рекомендует всем, кто хочет связать свою жизнь с медициной, этот факультет выбрать. Хочется еще, знаете, о чем вас спросить? Вот проект «Открытый университет», знаю, что уже несколько лет реализуется, и это дает возможность школьникам, ученикам 10-11 классов поближе познакомиться с университетом, побывать на лекциях, побывать в самом университете. Даже я читала, что на экскурсии разные больницы, медицинские учреждения, да, ребята приезжают. То есть они могут получить такое полное представление о том, каково это учиться в медицинском вузе, каково это работать в медицинских учреждениях Пермского края. И можете ли вы какими-то итогами поделиться, насколько это влияет на осознанность выбора ребят? Есть ли какие-то, может быть, у вас механизмы получения обратной связи от школьников?
Да, ну, нужно сказать, что проект «Открытый университет» все-таки прежде всего призван не к тому, чтобы профориентировать ребят, а для того, чтобы улучшить их результаты изучения профильных предметов. Угу. Некоторое время назад, в общем-то, все вузы Пермского края столкнулись с такой проблемой, что школьники редко выбирают такие сложные предметы, профильные, которые необходимы для поступления в вуз. Ну, в частности, вот в медицинский вуз профильными предметами являются химия и биология. Это действительно очень сложные предметы. И вот как раз открытый университет, он дает возможность углубленной подготовки по профильным предметам для того, чтобы улучшить свои результаты по ЕГЭ и действительно претендовать на бюджетные места для поступления в вузы. Но рассматривая этот проект шире, действительно, мы постарались для тех ребят, которые в этот открытый университет поступили, организовать знакомство с профессией. И это профильный лагерь, который во время школьных каникул организуется, где мы самые интересные активности для ребят даем. Ну, там, начиная с банальных там инъекций и далее там сердечно-легочной реанимации, вплоть до того, что мы выполняем вместе с ними операции на открытом сердце. Они пробуют себя в каких-то хирургических навыках, в навыках ухода за детьми новорожденными и так далее. То есть, действительно, это такая профориентационная работа. И вообще сейчас в вузе профориентационной работе мы уделяем очень большое внимание. И в рамках проекта «Открытый университет», куда мы всех с удовольствием приглашаем, и в рамках более широкой профориентационной работы со школьниками, это и Академия первых, это и волонтерское движение, это действительно такие проекты, как «Проведи один день в университете» или «Проведи один день в медицинской организации». Буквально неделю назад мы встречались с представителями частных медицинских организаций и тоже договорились о том, что они будут открыты для школьников, наших потенциальных абитуриентов, с тем, чтобы они могли познакомиться с разными аспектами медицинской деятельности. А обучение в открытом университете, оно, конечно, дает преимущество, потому что это возможность подготовиться по профильным предметам с самыми лучшими специалистами. И действительно, результаты ЕГЭ таких ребят выше, и практически все, кто после окончания этого открытого университета хотел подать документы и пройти по конкурсу на бюджетные места, они это сделали.
То есть я правильно понимаю, что это, по сути, бесплатное репетиторство, причем ну, высшего уровня, можно сказать.
Потому можно что, сказать и так.
Да, получают они его как раз у преподавателей медицинского университета. Как присоединиться к проекту для тех, кто сейчас нас слушает и, может быть, загорелся этой идеей?
я призываю прежде всего зайти на сайт университета и найти там вкладку «Открытый университет». Там есть и контакты, и форма подачи заявлений. И, в общем-то, никаких сложностей в этом нет. Мы всех ждем, всех приглашаем, потому что это и для нас возможность заранее познакомиться со своим потенциальным абитуриентом и, может быть, уже на вот еще пока этапе выбора направления, куда пойти, как-то помочь человеку определиться.
А есть какие-то, я не знаю, ограничения или обязанности, которые берет на себя школьник, если включается в этот проект? Ну, например, он должен посетить все лекции обязательно, или он вылетает из проекта, или он должен обязательно подавать документы в ВУЗ. Или вообще без обременений можно послушать лекции и в любой момент, если поймешь, что это вообще не твое или сложно, или там...
Ну, единственная обязанность школьника в данном случае – заявить о своем желании оформить заявление. Вот. Далее, ну, мы, конечно, смотрим, кто как посещал, но на самом деле это все не обязательно. Вот мне кажется, что такие проекты, они тем и хороши, и ценны, что человек делает свой осознанный выбор. И если ему там интересно, если он чувствует пользу от этого мероприятия, то он сам посетит по максимуму все занятия, все активности. А если ему это не интересно, то палкой мы гнать никого не будем.
Ну, конечно, мне кажется, что это вообще здорово, когда можно не только получить информацию теоретическую, но еще и побывать на практических занятиях, как минимум научиться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, да, обращаться с новорожденными детьми. В общем-то, все эти навыки бесценны. И если потом во взрослой жизни захочешь их получить, то придется заплатить за это немало денег. Еще не факт, что хорошо научат. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Сколько вообще школьников присоединились к проекту в прошедшем году? Считали?
Считали, цифру на память не помню, но точно больше 130, по-моему, человек в этом году. И такое же количество, ну, аналогичное какое-то было в прошлом году. Всего у нас прошло свыше 300 человек по этому проекту. И, в общем-то, мы ждем еще. Вот. А возвращаясь вот чуть-чуть назад к тому, какие бесценные навыки можно получить, я всегда обращаюсь к родителям, которые оказывают очень большое влияние на выбор профессии своими детьми. Я все время говорю, что иметь хотя бы одного медика в семье чрезвычайно полезно и удобно. Конечно. Родители не молодеют. Вот, а здесь появляется возможность получить, так сказать, помощь из первых рук.
Да, это действительно важно. Спасибо огромное. Я напомню, у нас в студии сегодня была исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Анна Сергеевна Благонравова. Мы желаем успехов всем, кто выбирает свою будущую профессию, связанную с медициной. И верим в вас, друзья, потому что наше здоровье в ваших руках. Всем здоровья и всех благ.